вовсе не варвары разрушили древний старый мир. Он уже был истлевшим трупом. Они лишь развеяли прах его по ветру. Ясно или нет? Не либералы развеяли по ветру Советский Союз. Он был уже к тому времени, в 91-м году, истлевшим трупом. Понятно или нет? В 17-м году не большевики развеяли по ветру царскую Россию, она уже истлела. Понятно или нет? Вот они, кризисные периоды отечественной истории. А то либералы, все там, американцы, все поломали, изнутри сгнило. Ясно или нет? В трупах я кое-что понимаю. И в прямом, и в переносном смысле. Вот. Поэтому видите, как все просто. Вот он о варварах, которые пришли в Рим, и все вроде как прекратилось. Они просто прах его по ветру развеяли, так же, как и либералы. Прах Советского Союза по ветру. Нормально? А вы все вините кого-то, и это не так, вот того бы поставить, а вот Ленин какой вот взял бы, написал в Конституции, что нельзя выходить из Советского Союза. А Ленин был мудрым человеком, он написал, свободно выходите, когда уже все умерло, выходите бескровно, без войны. Так оно и получилось. А то Ленин теперь во всем виноват. Что власть в 17-м году взял, что не так в Конституции все написал. Ну почему-то его из мавзолея не выносят. Значит, провидение говорит, пусть лежит, вернемся к спасителю Отечества, напишем историю настоящую. Понятно? Вот. Ну ладно. Мы признаем исторический материал совершенно полным, но мы мало доверяем логике исторической науки. Так вот, чтобы доверять логике исторической науки, надо прежде всего определить эту логику. Ибо миром управляет божественная логика становления земного человечества. А историческая наука, ее просто нет, этой науки, ибо нет основополагающих законов, которыми она могла бы оперировать при анализе этих процессов. Нету ее. Ясно? Поэтому история никогда ничему не может научить. Никогда. Ибо те выводы, которые делают так называемые историки, они слишком субъективны и абсолютно не укладываются в логику божественную. Это чисто человеческая логика с эмоциональным уклоном. Вот и все. Перейдем к Магомету. Если подумать о благе, вытекающем для человека из его религии, то видно, что, во-первых, она вместе с другими, более сильными причинами содействовала уничтожению многобожия, имеется в виду исламская религия. Затем, что она распространила на громадном протяжении земного шара, и при том в таких областях, которые можно было считать недоступными влиянию общего движения разума, идею единого Бога и всемирного верования. Она таким образом приготовила бесчисленное множество людей к конечным судьбам человеческого рода. Поэтому необходимо признать, что несмотря на дань, которую этот великий человек заплатил своему времени и своей родине, он заслуживает несравненно большего уважения людей, чем толпа бесполезных мудрецов, которые никогда не умели воплотить и использовать ни одного из своих измышлений, а лишь раздробили человеческое существо вместо того, чтобы стремиться к объединению разрозненных элементов его природы. Вот так он сказал о Магомете и исламской религии. Справедливо сказал. Это религия совершенного единобожия. Не будем говорить, как она трансформировалась уже, так сказать, в прикладном варианте для всеобщего потребления. Но это религия единобожия.
Если в православии или вообще в христианстве Бог был триедин, то там Бог один, все. Понятно? Он действительно один, в общем-то. А? Или их несколько? А, вы в смятении? Какое вам дело до этого? Вот я никак не помню. Вам задаешь вопрос, вы начинаете думать. А вы мне сказали, Александр Васильевич, мне дело только до того, как мне стать, кем я должен стать. Все. А что вы философствуете? У тебя боги, там триединство или единство. Вы поняли меня? Вы должны сказать, как мне перестать быть сумасшедшим? Я тогда бы вас понял. Вы признали свое сумасшествие и готовы его преодолеть. А вы опять ум включаете. Вот. Ой, как вас легко купить. Да ничего, я не сержусь. Вы же знаете, что я могу пошутить, да? Вы же пока еще начинающие, можно сказать. Затянувшиеся, начинающиеся, ну, начинающиеся. Что я могу сделать? Ну ладно. Так вот, сурово сдержанная, в проявлении, в сугубо целенаправленная в действии исламской религии, религия истинного единобожия, возникла отнюдь не случайно. Так было угодно божественному провидению, когда широко распространившаяся, но обмерщенная и политизированная христианская религия как бы распалась и расплылась, правильнее сказать, в смысле потери концентрации духовности. Она просто расплылась, растаяла. И стала приходить в упадок при внешней помпезности христианской религии. Театральность храмовых церемоний, почитание иконы, святых угодников, множившиеся праздники, да и не всегда правильно понимаемая верующими троичность Бога, все это напоминало возврат к языческому многобожию. Понятно? И в VI веке новой эры родилась новая религия, сказала, все, отменяем весь этот вот, ну, все это. Поливариантность религиозная. Один Бог, все, хватит. Пятиразовая молитва, строго установленное время. Все, конец, обязательно. Нормально? То есть встряхнуло немного начинавшую хереть и жиреть христианскую религию. Слово сказать, Иисус в исламской религии глубоко почитается и признается, правда, не Сыном Божьим, а одним из величайших пророков, которым надлежит прислушиваться. Так ислам, на удивление, быстро, практически за одно столетие, распространился среди христианских народов Малой Азии и Европы, включая Испанию, причем в большинстве своем люди принимали ислам не по принуждению, а добровольно, ибо почувствовали живительную силу Бога не в формальных обрядах церковных и ритуалах, не в обещанном посметном воздаянии за праведное поведение, а в самой, что ни на есть, обыденной мирской жизни. Они почувствовали практическую действенность молитвы. Ислам, по сути, был не антагонистом христианства, а его продолжением в плане возврата к живому, концентрированному общению с Богом, утерянному большинством христиан по причине обмерщения христианства в целом. В ислам было обращено и много язычников. Исламизм есть одно из самых замечательных проявлений общего закона. Судить о нем иначе значит не понимать всемирное влияние христианства, от которого он происходит. Так вот, истинный ислам не имеет ничего общего с теми агрессивными проявлениями исламизма, которые наблюдаем сегодня. Так же, как истинное христианство не имеет ничего общего с западными протестантскими сектантскими течениями. Это надо понимать. Сейчас исторические факты надо свести в стройное целое, облечь в доступную форму и так их выразить, чтобы они подействовали на душу людей, самых равнодушных к добру, менее всего открытых к правде, на тех, кто еще топчется в прошлом, когда для всего мира оно уже миновало и, конечно, более не вернется, но которое еще живо для ленивых сердец, никогда не угадывающих настоящего дня, а вечно пребывающих во вчерашнем. Так вот, с легкой руки Чаадаева мы пытаемся сейчас свести все исторические факты, прежде всего касаемо истории нашей Родины, встроенное целое. Даже, да, дабы самые ленивые сердца, менее всего открытые истине, задумались над смыслом собственного существования и в какой-то мере озаботились исторической судьбой своего народа. Окончательное просветление должно вытекать из общего смысла истории. И этот смысл должен быть впредь сведен к идее высшей психологии, чтобы раз и навсегда человеческое существо было постигнуто как всеобщее сознание, а отнюдь не существо обособленное и личное, ограниченное в данном моменте. То есть мы едины со всем сущим. И задача человека в конечном счете – отождествиться с ним. То есть постигнуть человека как всеобщее сознание. То есть мы действительно инструмент познания всеобщего сознания. Инструмент, самый совершенный инструмент, созданный Господом. И Чаадаев прав, что окончательное просветление или отождествление со всеобщим сознанием вытекает из общего смысла божественной истории. Другой вопрос – все ли удостоятся этого? И если обратиться к пророчествам Спасителя, то далеко не все, а только те, кто действительно по-настоящему озаботится своей судьбой и станут на путь сознательного постижения Господа с обретением Царства Божьего и жизни вечной через посредство стяжания Духа. Лишь бы не быть слишком исключительным, мечтательным или схематичным, а главное, лишь бы говорить с веком, языком века, а не устарелым языком догмата, ставшего непонятным. И тогда бы, без всякого сомнения, успех обеспечен. Именно в наше время, когда в мире... В наше время, когда разум и науки, и даже искусство страшно рвутся навстречу новому нравственному перевороту, как это было в великую эпоху Спасителя мира. О чем он здесь говорит? Он совершенно справедливо говорит, что говорить с веком, языком века, означает соответствовать тому времени, в котором мы живем, тому пониманию истинно духовной жизни и тем научным открытиям в духовной сфере, которые помогут каждому искреннему искателю истину в полной мере исполнить свой долг перед Всевышним. Сегодня стали понятны научно обоснованные и подтвержденные практическим опытом реализации пути сознательной духовной революции важнейшие моменты процесса эволюционной трансформации человека, что позволило дать правильную трактовку базовым определениям учения Спасителя: Дух Святой Божий, Царство Божие, жизнь вечная, воскресение, преображение, второе пришествие, страшный суд. Все это имеет под собой реальную основу. Также существенно расширились наши познания, касающиеся собственно человека, кстати, самого большого незнания современности. Познание человека и человечества в целом в свете современных научных представлений о духовной эволюции, о ее движущих силах, о психофизическом строении человека, его особом месте как переходного существа в эволюционном процессе. Таким образом, сегодня есть все возможности наконец-то начать широкомасштабную реализацию истинного христианства, основанного на откровениях Спасителя, представленных в 4-м Евангелии, то есть Евангелии от Анна, или Евангелии Духа, где Спаситель предельно ясно сформулировал свою позицию касаемо обретения Царства жизни, Царства Божьего и жизни вечной. Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо в Духе и в истине. Ибо истинная цель христианской жизни есть стяжание Духа Святого Божьего. Это как раз то, что по умолчанию выкинуто отцами церкви, которые в первую очередь должны бы об этом говорить. Но не имея возможности стяжать Дух Святой Божий, кроме как с ложечки кагора во рту, они ничего путного на эту тему сказать не могут. Есть учебные заведения, которые выпускают средний, там, эти, церковный персонал, высший церковный персонал, как Академия Генштаба. Но нет ни одной малюсенькой лаборатории по стяжанию Духа Святого Божьего. Нет, вот маленькой, где-то подвальчики бы хоть сделали такой лабораторию. Нету ее нигде. Там столько всяких предметов, светских, духовных, там и греческий язык, и латынь, и чё-то чего. Но нет главного, вот, вот чуть-чуть, малюсенького нет. Как стяжать Дух Святой Божий? Без кагора. Ну вот вам задача-то. Без ложечки кагора на 15 минут. Вы поняли? Воцерковленные. Вы поняли или нет?
Поняла.
Здесь нет воцерковленных. Воцерковленные уже под эгрегором, и оттуда их не вырвать, только с корнями. Но это не получается. Понятно? В религиозной жизни все теперь основано на букве, и подлинный голос воплощенного разума пребывает немым. Сам вона истина раздается только лишенные силы и авторитета слова. Проповедь стала лишь случайным явлением в строительстве добра так называемого. Так вот, внешне правильные слова, произнесенные сам вона мертвыми сердцами духовных проповедников, не могут воспламенить души людей. Души людей, жаждущих обрести на самом деле божественную истину. А потому сегодня каждый искренне стремящийся исполнить свое земное предназначение имеет реальную возможность воссоединиться через посредство Духа со Спасителем, да, и получить напрямую от Господа и божественное просвещение, и божественную благодать через посредство Духа. Пожалуйста, работайте. Может ли древнее слово всегда вещать миру с той же силой, как в то время, когда оно было подлинной речью своего века, действительной силой данного момента? Не должен ли раздаться в мире новый голос, связанный с ходом истории, такой, чтобы его призывы не были никому чужды, чтобы они одинаково гремели во всех концах земли, и чтобы отзвуки и в нынешнем веке наперебой его схватывали и разносили его из края в край Вселенной? Надо сказать, что сегодня уже раздается в мире новый голос, связанных с ходом духовной истории человечества, могучий подлинный голос нашего времени, близкий каждому, искренне стремящемуся обрести истину. Это прежде всего голос самого Челодаева, это голос преподобного Серафима Саровского и Паисия Святогодца, голос Исаака Сирина, голос Макария Египетского, голос Шри Аурабинда, Матери, Сатпрему, Кришнамурти и многих других, кто исполнил свой долг перед Господом и готов поделиться современным опытом реализации евангельского учения Спасителя, положенного в основу сознательной духовной революции. Пожалуйста. Кушайте. Сегодня блюдо приготовлено согласно нынешнему времени. Когда Сын Божий говорил, что Он пошлет людям Дух, и что Он Сам пребудет среди них вечно. Неужели Он помышлял об этой книге, составленной после Его смерти? Где худо ли, хорошо ли, рассказано о Его жизни, о Его речениях, и собраны некоторые записи его учеников. Мог ли он полагать, что эта книга увековечит его учение на земле? Конечно, не такова была его мысль. Так вот, прежде всего, с явлением Спасителя на землю закончился стадный период эволюции земного человечества. Открылась эра, подчеркиваю еще раз, сознательной духовной эволюции, эра стяжания Духа Святого Божьего. Сам он не оставил нам никаких собственноручных записей и рекомендаций по реализации пути, пути обретения Царства Божьего и жизни вечной. Все, что нам известно о его жизни, о его духовных исканиях и духовных опытах, изложено в Евангелиях. Его ближайшими учениками, увековечившими его духовный подвиг и обессмертивших его учение. Ни одной собственноручной записи он не оставил. Это не значит, что он был неграмотным. Он сам явил собой пример спасения. Вот он, живой пример. Вот это главное. То есть все его ученики, которые видели явление его после вознесения на небо и после так называемой смерти, они, по сути, все были казнены лютой смертью, лютой казнью, но не отреклись от того, что они видели его живым после воскрешения. Вот он пример. Вот она, заразительность откуда пошла. Думают найти все его наследие в этих страницах, которые столько раз искажены были различными толкователями, столько раз сгибались по произволу. Так вот, все наследие Спасителя открывается нам в практическом опыте немногих искренних искателей истины, воистину исполинов Духа, оставивших нам бесценное свидетельство своего собственного духовного становления – неопромежимые доказательства обретения Царства Божьего и жизни вечной через посредство стяжания Духа. И сегодня каждый человек, имеющий духовный талант и искренне стремящийся его реализовать, имеет возможность, переплавив в себе их бесценный практический духовный опыт, положенный в основу, еще раз подчеркиваю, реализации пути сознательной духовной революции, исполнить свой долг перед Господом. А что касается произвольных толкований наследия Спасителя, к сожалению, они встречаются во множестве, то для сердца открытого духу, открытого божественному просвещению, они становятся очевидными и никак не могут помешать сознательной духовной реализации. Все эти вставные моменты искусственные, они видны в евангельских текстах, я не буду говорить. Даже в Евангелии от Иоанна, вроде бы вот то Евангелие, которое должно служить руководством действию, это ощутимо. Есть места, я о них говорить не буду. Они вот, ну, чужие, они по вибрациям чужие. Они вставлены людьми. Три первых Евангелия, они ветхозаветные Евангелия. Это Ветхий Завет, классический. Там от Нового Завета практически ничего нет. Только жизнь Спасителя, ну, какие-то эпизоды в жизни. А в рекомендации это Ветхий Завет, ну, чуть выше Ветхого Завета, ну, капельку. А Евангелие от Иоанна, Евангелие от Фомы – вот то, что действительно мы можем как руководство к действию принять в наших духовных исканиях и проверить это на практике. Как известно, христианство упрочилось без содействия какой бы то ни было книги. Начиная со II века, оно уже покорило мир. Так вот, раннее христианство действительно упрочилось без содействия какой бы то ни было книги, оно просто стремительно распространялось посредством вибрационного заражения, начиная со II века уже покорило мир. Современный исследователь раннего христианства Аман считает, что успех проповеди Евангелия объясняется тем, что оно утоляло духовный голод той эпохи, возникшей по вине риторов и философов и усиленной распространившимся в обществе пессимизмом, то отсутствием у людей идеала. Вот, наверное, сегодня путь сознательной духовной революции может все-таки удовлетворить людей, имеющих духовный талант, но не видящим, как его реализовать, не умеющим, не знающим. Вот у нас есть звонки, сегодня я разговаривал с молодым человеком, который просто заблудился, имея духовный талант, он начал выбрасывать себя в минус и стал совершать неадекватные поступки. Опять с духовным талантом, он не знал, что он у него есть, тем более, как его реализовать, потому что он не знал, что талант-то у него есть. Вы понимаете? Вот сегодня новое время, новые веяния. Вот хотелось бы, чтобы вы оценили, в какое время, в какую эпоху вы живете. Мир еще не кончится, быстро еще, ну, поживем и увидим. Понятно? Так что не ждите катаклизма завтра или послезавтра. Идет переломный момент, вот это переломное время, оно очевидно. Может, через сотню лет воплотитесь, вспомните вот наши здесь беседы и скажете, в какое время я вот явился на Землю или явилась? Ну, через 100 лет вы вернетесь, память у вас о прошлом воплощении сохранится, там будет что-то по-другому. Ты не хочешь сюда? На все воля Господа. Ты вообще ничего не поняла. Как ты трудишься? Не хочу, говорит. Ой, Боже мой. Говоришь, а я, говорит, не хочу. А я очень эмоциональная. Эмоциональная только, ладно. Ну ладно, я шучу. Если бы ты вот так не сказала, вот, я бы пошутил, ну, глядя на кого-то другого. Мне бы все равно кто-нибудь сказал, не хочу. Да? Ну ладно, вы поняли, да? И в нынешнее крайне трудное время, время воинствующей бездуховности, поразившей все слои общества, всех людей от мала до великого, от такого до большого, как никогда нужны живые, заразительные примеры духовной реализации. Нужны исполины духа, наглядные примеры, вот они. Не единичный, там Серафим Саровский, Вырицкий, Паисий Святогорец, там, ну, и, может, какие-то еще придуманные церкви святые. Вы понимаете? Нужны наглядные в миру примеры духовной реализации, конкретные, работающие на производстве, в шахте, в государственных учреждениях, так или не так? Не сидящие там где-то со скрещенными ногами, совсем под себя, как в Индии. Вы поняли или нет? Вот живые в миру. Вот что нужно сейчас. Воображает, что стоит только распространить эту книгу, имеется в виду Библию, Священное Писание, по всей земле, и земля обратится к истине. Жалкая мечта, которой так страшно предаются отколовшиеся от Господа. Так вот, Священное Писание – самая растиражированная и, увы, самая нечитаемая книга в мире. А если кем-то и читаемая, то абсолютно непонимаемая. Ибо понять Писание можно только открытым духовным оком, а это становится возможным только в ходе практической реализации пути сознательной духовной революции. Так что читать-то читать можете, но толку от этого никакого. Ясно? Читайте, читатели. Лучше детективы читайте. Рекса Стаута читайте, хорошие детективы, если, ну, вместо Священного Писания, честно могу вам сказать. Я не говорю о Евангелии, я говорю о Библии, которая 90% занимает вообще Священного Писания. Читайте детективы лучше, пользы будет больше. Понятно или нет? А то как там какие-то цари, на какие-то народы? Вообще из Священного Писания, вот из того, где много написано о еврейском древнем народе, надо извлечь одно. До тех пор, пока к Господу не придешь, тебя будут бить до смерти. Вот и все. Вот резюме вот этой вот большой части. Ясно? Больше ничего. Будут просто бить жестокосердных, как следует. до полусмерти. Ясно? Вот и все. И вот такое маленькое резюме, аннотация, а потом Новый Завет. И все. Чего вы смеетесь?
Адаптация какая. Резкая.
Вот и все. Дополнение в приложении. Путь сознательной духовной революции. Это приложение. Все. Чего вам еще надо? А? Вот вам экскурс в историю и Новый Завет с продолжением, согласно сегодняшнему времени. Это нормально? Вот и все. Так что, революционеры духа, следуйте за нами. Чадаев цитирует митрополита Платона. «Ни в каком краю мира не принесла вера Христова таких удивительных плодов, как в России. Никогда не являлась она столь могущей, столь благодатной, как в то время, когда просияла над нашим Отечеством. Всякому известно, что христианство распространялось по земле, везде ступало на высокое образование или, по крайней мере, на еще не изглаженные его следы. У нас же оно нашло одно необъятное пространство, еще вовсе в себе тогда не заключавшее той необъятной мысли, которая, по словам великого поэта, теперь в нем таится. И в этой пустоте сотворило оно нашу великую, нашу святую Русь». То есть здесь психогенетика закладывалась на неизуродованном знании ментальном всего и вся, а вот как бы на чистый лист это записывалось, понимаете? Знания не мешали прививаться вот этому внутреннему духовному плодородному элементу. Понятно? А Запад уже изуродован был умом. И оно там вот на ум и прививалось. Понятно? Вот у нас вот что было-то? Вот чем этот народ Господу ценен? На чистую душу это ложилось, без ума. А как только вы умничать начинаете, то все от Бога вы... И потом попробуй освободись от этой дури-то. Это как от наркотиков отвыкать, снижением дозировки. Читали, читали, потом меньше читать. Я вот советую, бросьте вообще читать. А там будет синдром отвыкания, это будет неприятно. Да, ломка начнется. Без чтения это вы никто. А? Пустота? Ясно или нет? Так что смотрите, читатели. Синдром отмены. Продолжаю цитировать митрополита Платона. «Всякому известно, что христианство распространялось по земле, везде ступало на высокое образование, или, по крайней мере, на еще не изглаженные его следы. У нас же оно нашло одно необъятное пространство, еще вовсе в себе тогда не заключавшей той необъятной мысли, которая, по словам великого поэта, теперь в нем таится. И в этой пустоте сотворило оно нашу великую, нашу святую Русь. Чудно, непостижимо, полный народ, одним христианством созданный». Невольно спросишь себя, чем заслужили мы такое чрезвычайное преимущество над всеми прочими народами мира? И видим далее, что мы точно его заслужили, что не было народа, которого бы сложение столь способствовало развитию некоторых доблестей христианской, сколь наше, и что поэтому самому мы, вероятно, были избраны провидением на то, чтобы явить свету пример народа чисто христианского». Потом это русский народ, мягкий ислам. Это то же самое, что христианство. Вообще в древности считали ислам и христианскую религию. Это одно, даже крест. Видите, вот полумесяц этот сохранился. Это не как поверженный полумесяц, поверженный ислам. Ну, крест нормально, видели? Вот он, полумесяц. Это единство было религиозное, единый Бог. Никаких противоречий не было. Русский народ действительно Богом избранный народ, и когда мы не оправдываем его надежд, он нас больно бьет, но при этом всегда по-отцовски щадит. Свидетельство тому наша тысячелетняя история. Мы еще живы. Нас никто никогда не завоевывал. Китай завоевывали, всех остальных там завоевывали, а вот нас никто никогда завоевать не мог. Понятно? Не лишне будет напомнить высказывание ряда духовных авторитетов относительно эволюционной судьбы России. Россия, как справедливо считает выдающийся русский мыслитель Георгий Петрович Федотов, не нация, но целый мир. Не разрешив своего призвания сверхнационального, материкового, она погибнет, как Россия. Немецкий философ Освальд Шпенглер в 20-е годы прошлого столетия сказал воистину пророческие слова о духовных перспективах России в нынешнем 21 веке. Чего следует ожидать от будущей России теперь, когда именно в решающем для нее столетии, то есть в 20-м столетии, препятствие в виде ученой церковной ортодоксии оказалось сметено революцией? Но он отнюдь не считает, что Россия, освобожденная от навязанного ей государственной властью церковного догматизма, отойдет от христианства. Он пишет: «Сегодня глубинной Русью, слушайте внимательно, это великий пророк, он многое сказал о судьбах Европы, о ее гибели окончательной. Сегодня глубинной Русью созидается пока еще не имеющее духовенство, слава Богу, что не имеющее, построенная на Евангелии от Иоанна, на Евангелии Духа, третья разновидность христианства. Сегодня очевидно, что ни западно-католическое, ни восточно-православное христианство в их нынешнем консервативно-застойном варианте не в состоянии вдохнуть в сердца духовно одаренных людей, страстно жаждущих почувствовать живого Бога, Дух истины. Вот, наверное, вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, то, что является собой путь сознательной духовной революции, это не уход от Христа. Это действительно глубинная трансформация в практическом плане четвертого Евангелия, Евангелия Духа. Вот и все. Истинно новозаветного Евангелия. Великий индийский мыслитель, практик, эволюционист Шеврабинда в январе 1935 года сказал о России: «Россия, в отличие от других стран, задержалась на средневековой религиозности и не прошла ни через один период протеста. Так что, когда протест начался, он принял естественно антирелигиозную, атеистическую форму, имеется в виду советский период. Только когда будет исчерпана эта стадия, русский мистицизм сможет ожить и примет не узкое и религиозное, а духовное направление. Преуспеет ли действительно в этом Россия?» Вот он такой вопрос задает. Последовательница и сподвижница Шри Аурабинда Мира Альфаса, мать, в 1972 году, по мне совсем недавно, я в этом году институт закончил, также высказала свое суждение о России. «Россия, повернувшаяся в истинную сторону, это было бы чудесно. Мне кажется, если бы вся русская масса повернулась бы в истинную сторону, это бы стало грядущей опорой мира». Ну, грядущей опорой заблудшего мира, наверное. Наш соотечественник, духовный мыслитель и философ Николай Бердяев чувствовал, что после революции у России, находящейся на линии исторического водораздела, нет среднего пути. Цитирую Бердяева: «Перед Россией стоит роковая дилемма. Приходится делать выбор между величием великой миссией, великими делами, совершенным ничтожеством, историческим отступничеством, небытием. Среднего, скромного пути для России нет. Речь, безусловно, идет о духовном величии, об исполнении России великой миссии, уверенной ей Господом. И, наконец, выдающийся русский писатель Иван Сергеевич Шмелев в 1924 году написал о миссии России такие слова, пронзительные слова. «Миссия, миссия России! Вот она, миссия Бога найти живого! Всю жизнь Богом наполнить, Бога показать Родине, миру, не гогочущую в реве ражу машину человечества, а нового человека, явить миру, воплотившийся образ Божий, образ Спаса, а иначе смерть. Вот она, миссия. Во имя сего стоит дерзать, дерзать, дерзать. И только тогда купится вся кровь и все муки только таким духовным дерзанием». Это Шмелев. «Да, Боже мой, я вошел в себя, заглянул в сокровенную глубину своего сердца и увидел, что хочу покоя лишь для Тебя. Господи, дай мне этот покой». Вот сюда он вошел, в глубину сердца. То, о чем мы говорим, так сказать мог только человек, который действительно все сделал и знает, куда обращаться. Понятно? Вот про это он говорит. «Я вошел в себя». Это откровение прямо исходит из родившейся истинной сущности, из сердца человека, обретшего Царство Божие, обретшего благодатный покой вечности. Единственная действительная основа деятельности, исходящая от нас самих, связана с представлением о нашей выгоде в пределах того отрезка времени, который мы зовем жизнью. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, что мы желаем для самих себя. А устранить себя вполне нам никогда не удается. В желаемое нами для других мы всегда подставляем нечто свое. Он говорит о том, что когда человек заботится о благе для других, это его эгоистическое стремление ублажить свое эго, что он работает, дескать, на алтарь человечества, что он ему готов помочь, жизнь даже свою отдать. Понятно? А это, говорит, все пустяки. Мусор. Очень верное наблюдение относительно нашего стремления спасти человечество. Какими бы возвышенными идеалами мы не оправдывали его, это всего лишь способ ублажения собственного эго. Способ раздуть честолюбие до планетарного масштаба, например. Разве можно, не зная, как спасти себя, думать о спасении человечества? Нонсенс. Ну, бред просто. Как тут не вспомнить слова преподобного Серафима Саровского? Спасись. Да, стяжи себе медный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Так что займись собой поначалу, а уж потом видно будет, куда Господь тебя поставит спасать человечество. Вот. Ну вот и вроде бы все с Чаадаевым-то покончено на сегодня. Но он навсегда, вернее, на все оставшееся время он с нами, да? Ну вот.